Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Сегодня мы поговорим о раннем развитии малышей. Сейчас так много развивающих методик, что злоупотребляя ими, мы легко можем перегрузить ребенка. В действительности, для гармоничного развития нужно не так уж и много. И сегодня мы расскажем вам, как создать дома специальную развивающую пространственную среду. И коснемся вопроса, что же такое сенсорная интеграция и как она помогает скорректировать многие детские проблемы. В погоне за ранним развитием малыша родители часто опережают естественный ритм ребенка, тратят массу усилий, иногда впустую, покупают развивающие книги и игрушки, многие из которых так и остаются лежать на полках, до них не доходит очередь. А между тем, многому ребенок может научиться сам, познавая мир вокруг. Малыша развивает среда, в которой он находится.
Но это самое главное, что и развивает в первую очередь. Просто это незаметно для нас, для всех, мы на это не обращаем внимания. Это самое важное. И самое интересное, что это достаточно просто дома создать. Ничего особенного не надо, надо просто обратить на это внимание. Можно сделать так, чтобы ребенку все было доступно, то, что ему возможно, да, то есть мы опускаем вниз тоже игрушки детей, материалы детские, и поднимаем наверх то, что не надо, чтобы дети трогали. И это самое первое, потому что мы следим за безопасностью детей, да, это первое, самое главное условие любой среды. Ну и подбираем те материалы, те игрушки, которые будут развивать детей, которые будут работать на их развитие.
Начать менять пространственную среду для ребенка так, чтобы она стала максимально удобной и одновременно развивающей, стоит с внимательного взгляда на его комнату или уголок.
Вот вы заходите в детскую комнату, да, вот смотрите на свою комнату и думаете, ребенку там удобно, он может там сам что-то делать. Или он вынужден все время просить маму, чтобы она ему дала пазл, достала карандаши, потому что это все высоко лежит, да? Вот. Потом, насколько ребенку удобно убирать. Потому что первое, что почему родители все стараются поднять наверх, потому что потом это все надо убирать. Вот. Если ребенку создать возможность удобной уборки, например, карандаши в специальном стаканчике, который подвешен, мусорная ведерко маленькая, метелочку с совочком, чтобы он мог сам подмести то, что у него просыпалось. То есть мы можем создать вот эти условия для того, чтобы ребенок мог сам убрать. Понятно, что он не совсем так уберет, как взрослый, но тем не менее у него уже есть шанс на это. Потом много игрушек детям вообще не надо. Лишнее все убираем. Просто обратите внимание, что нравится ребенку, во что он играет, что он выбирает, а чего он не выбирает. И убирайте то, что ему не нужно. Оставляйте только актуальное для него. Ну, безопасно – это однозначно. Конечно, только безопасные материалы. В среде, тем более, когда ребенку все доступно, должно быть безопасно. Экологически, ну, понятно, экологично, чтобы это было. Потому что дети, если они в свободе, а развитие через среду, оно предполагает, что дети свободны в действиях своих, конечно, они, бывает, и облизывают, и берут в рот, и много чего происходит. Вот, поэтому это первое, зачем мы следим за здоровьем детей. Если мы организуем уголок для движения, где мяч, там, спортивный комплекс, маты, то там не должно быть мелких предметов. То есть нужно как-то так подумать, зонировать пространство, комнату, да, детскую. И у нас все комнаты, они зонированы. Уголок, где ребенок пишет, читает, счетом занимается, математикой, он находится далеко от зоны движения, чтобы это все не смешивалось. Да? И точно так же художественное творчество. Чтобы мы не боялись, что ребенок взял краски, и чтобы дома родители не боялись, что ребенок взял краски и начал рисовать, надо, чтобы был диван далеко, чтобы он располагался. Да? То есть это должен быть какой-то уголочек небольшой. Низенький стол, низенький стульчик. Но сейчас это все уже просто и доступно. Полочки низенькие тут же рядышком, на которых мелки, карандаши, краски, бумага. Все, много детям на самом деле вообще не надо. Им надо, чтобы это было удобно.
Управляющая каштаном Анна Макеевец еще и просто мама. Ее дочь уже школьница, и Анна может рассказать, какие результаты дает грамотное обустройство пространственной среды для малыша.
Здесь все организовано таким образом, что ребенок может сам выбрать пособие, придумать способ взаимодействия с ним, да, и дальше самостоятельно убрать это на место, что очень важно. когда он учится здесь вот такой последовательности, взял, поработал, убрал. Дома это организовать уже гораздо легче. Она уже сама может себе что-то придумать, подсказать, как ей будет удобнее, как родители могут ей помочь. И когда ребенок уже взрослый, он очень здорово помогает вообще во всех, абсолютно любых делах дома. И очень инициативу проявляет часто. И, ну, большая помощница во всех начинаниях.
Родители, у которых всего один ребенок, особенно остро ощущают, как сложно привить малышу умение занимать себя самостоятельно. Обычно ребенку скучно без сестер и братьев, и потому он требует повышенного внимания родителей. Помочь может опять-таки грамотная организация пространства, в котором обитает малыш.
Для нас как раз это была очень актуальная проблема. У меня одна дочка, и она действительно требует внимания, и от этого никуда не уйти. Внимание ребенку уделять надо. Особенно важно понимать, что внимание должно быть качественным. Вот хотя бы 15-20 минут в день это внимание должно быть посвящено только ребенку. В данный момент, здесь и сейчас, родитель находится с ребенком. И он выключает мобильный телефон, он не слышит никаких звуков вокруг, у него больше нет никаких дел. Все внимание сосредоточено на ребенке. И если вот такие вот качественное такое внимание посвящать ребенку ежедневно, то обязательно ситуация улучшится. Ребенок больше будет играть самостоятельно и меньше будет тянуть вот как-то на себя внимание взрослого, если посвятить ему вот такое вот именно качественное внимание. Такой специальный термин даже есть в педагогике. Вот. А организация пространства детского, конечно, безумно важна. Я это поняла на собственном опыте. Организовала в комнате уголочек, там висят ведерочки, разные материалы, разные предметы, карандаши, фломастеры, краски. Все это она легко может достать сама, сесть порисовать, потом убрать. Ну, по аналогии с Монтессори пространством. Точно так же игрушки. Желательно, чтобы это были полки, ящики, какая-то понятная классификация. Да? В этом ящике у тебя книжки, в этом ящике у тебя куклы, в этом ящике кубики. Да? И если даже это подписать или картиночку нарисовать, да, что там должно лежать, ребенку очень просто самому убирать, и это ему доставляет удовольствие. И не надо вот этих вот нервных ситуаций создавать дома, когда мама просит ребенка: убери свои игрушки, у тебя бардак в комнате, да, у ребенка начинаются какие-то комплексы, что я такой неряшливый, что вот ко мне какие-то претензии постоянно. Вот. Конечно, если создать условия, ребенок будет просто умничкой.
Что же нужно для создания специальной пространственной среды? Прежде всего, стоит обратиться к тем наработкам, которые в этом направлении сделали детские педагоги и психологи. На ум приходит имя известного итальянского педагога Марии Монтессори. Ее методика как раз и предполагает создание для ребенка специального развивающего пространства. Повторить это дома совсем несложно.
Ну вот на примере нашей Монтессори среды, там есть несколько зон, есть большая зона, так ее называют, практической жизни. Это то, что могут все делать дома. Это кухонная зона, где ребенок может готовить еду, где он может мыть посуду, накрывать на стол, убирать, готовить еду. И у нас дети сок лимонный выжимают, чистят морковку, салаты делают, винегреты делают. Потом всех угощают, накрывают на стол, и после этого они еще и моют посуду, убирают. То есть вот это то, что можно сделать дома. Для этого нужно, вот да, вы задумали, что ребенок сделает морковный салат. Что для этого нужно? И дальше продумывайте досочку, что ему нужно, терку, да, овощечистку. Просто продумывайте те предметы, которые ему нужны. Они выставляются на каком-то подносике, и ребенок с ними взаимодействует. Таким образом, это помогает ему не отвлекаться на что-то другое, да, не пускать в ход то, что есть еще на кухне лишнее, а заниматься только вот с тем, чем он сейчас, чем занят. Есть зона изучения, где дети изучают то, как устроены их чувства. Эта зона называется сенсорных материалов. Дети изучают запахи, звуки, тактильные разные ощущения. Например, есть набор тряпочек такой, и это очень тоже просто сделать дома. Разные тряпочки нарезать, парочки находить, одинаковые ткани. Да, таким образом пальчики тренируются, рука стимулируется к письму. Такая очень полезная деятельность. Изучают размеры, да, с помощью кубиков. Вот сегодня на занятии это было. Башня, состоящая из кубиков, большой кубик, поменьше, еще меньше. Ну, вот такие материалы. Есть зона изучения закономерностей природы. дети изучают, как устроен мир, изучают глобус, изучают континенты, страны, животных, которые живут в этих странах, людей, которые живут. То есть вот очень-очень большой такой багаж материалов на изучение природы. Можно сделать, если маме очень нравится это, заниматься этим, она может сделать такие книжки или картинки, там, на которых есть животные и какие-то тексты небольшие написанные про это животное. Да? Там, например, животные Африки. И наклеены картинки с животными Африки и пару слов, да, там, вот, про этого животного. Да? И ребенок сам сидит, он еще, может быть, даже не умеет читать. Но сам факт того, что он сидит с книжкой, которую ему сделала мама про животных Африки, он ярко запечатлевается в памяти ребенка. Есть еще зона изучения письма и чтения. Очень большой раздел, очень важный, который всегда очень родителей волнует. И это тоже все достаточно просто можно сделать. Во-первых, чтобы у ребенка в доступе были карандаши и бумага. И первое, что ребенок делает в возрасте 3-4 лет, им очень нравится раскрашивать, штриховать, вырезать. И нужно давать много-много этого ребенку. Это то, что можно всегда запросто сделать. Вот. Потом, что дети делают? Они изучают буквы. Это происходит тогда, когда ребенок спрашивает. Вот можно обратить внимание, да, у своего ребенка. Вдруг ребенок начинает спрашивать, а это что за буква, а это что? Вот когда он спрашивает, это сигнал к тому, что, о, можно понемножку ему давать показывать буквы. Не раньше. Вот это важно. Изучение букв, знакомство с буквами, да, можно писать буквы, обводить, раскрашивать. Вот у нас дети пишут друг другу письма, еще не умея тоже писать. Они пишут раскраски, друг другу рисуют, подписывают имена и кладут в почтовый ящик. И это письмо доходит до адресата. Это просто волшебное действие такое, которое очень воодушевляет детей на то, чтобы учиться писать. Ну и чтение. Дети очень много читают тогда, когда им нравится это читать, когда им хочется читать. Мы дожидаемся момента, когда им этого хочется, а это всегда происходит с любым ребенком. Это тоже очень важный момент. Такой страх часто есть у взрослых. А вдруг не захочет, а вдруг не научится. Научится. И дети читают. Книжки читают, карточки маленькие читают. Тут можно тоже от руки писать маленькие бумажечки. Да? Им детям очень нравятся именно маленькие бумажечки. Маленькие бумажечки со словами. Вот. Даже видели такой вариант на крупной фасоли, на белой. Маленькими-маленькими буковками черными написаны слова. Да? И вот дети берут эти фасольки и читают слова. Это же очень интересно. Но в тот момент, когда ребенку хочется. Ну и зона счета, математики, это тоже достаточно просто сделать дома. Вы идете в лес, собираете шишки, камушки, палочки, что нравится ребенку, листочки, и пишете бумажечки с цифрками, да, и ребенок там видит цифру 2 и подкладывает туда 2 шишки. Вот, ну то есть вот начиная с этого. Это должны быть очень приятные предметы. Камушки очень нравятся. Они еще тяжелые, поэтому, да. Шишки колючие очень нравятся. Палочки. Ну, вот палочки тоже можно. Ну, то есть, конечно, это природные материалы. Природные. Когда материал создан взрослым, когда я хожу, про это думаю, когда я вместе с ребенком иду в парк и собираю что-то, да, там те же шишки, то и потом их приносим и выставляем, и это становится материалом. Это материал живой такой. Это то, что детям потом очень нравится. А если я это просто купила в магазине, принесла и поставила, то вряд ли это заинтересует ребенка в той же мере.
Как видите, чтобы среда для малыша стала дружелюбной, и он перестал чувствовать себя, будто находится в стране великанов, достаточно продумать место для игр и дать ему больше свободы в выборе занятий, не забывая о безопасности. Но если система организации пространства по принципу Монтессори в нашей стране уже известна многим, другое направление работы с детьми, а именно сенсорная интеграция, еще только набирает популярность. Что это такое, мы расскажем и покажем вам прямо сейчас.
Большое внимание мы уделяем в этом возрасте развитию сенсорному развитию ребенка. Это развитию всех его органов чувств. И очень важное значение имеет развитие тактильное, просто это такое слово, это то, что мы чувствуем кожей. И общепринятое, что тактильное развитие – это развитие руки, но на самом деле это не только так. Это развитие ощущений всего тела.
Не все знают, что так называемое сенсорное развитие может помочь устранить серьезные проблемы. Например, укрепить плохой вестибулярный аппарат. Оказывается, это очень важно.
Не было никогда известно, что то, как развивается вот вестибулярный аппарат, накладывает отпечаток на то, как ребенок будет учиться в школе. Насколько он сможет взаимодействовать со сверстниками, например. Как он может взаимодействовать со сверстниками, если он их боится? Потому что любое изменение положения его тела, вот его подошел кто-то, легонько толкнул, даже не сильно, у него сразу паника возникает, потому что вот он так это чувствует, ощущает, небезопасно. Поэтому он начинает избегать сверстников, не общается с ними. И то же самое и в обучении. Ему очень тяжело, например, следить по строчке. Когда нужно читать, следить строчку букв, это для него непосильная задача. Они у него бегают, разбегаются, он не может их видеть. И это, поэтому, да, такие дети. Но раньше они просто сидели на задних партах и считались двоечниками. А вообще им можно помогать. И помогать им надо уже в самом раннем возрасте. Как только это заметно. Как это можно заметить? Ребенок начинает ходить в год, например, да, как обычно, а мы видим, что ребенок в 2 года еще не ходит. Или ходит, но ему важно за что-то держаться, за стеночку держится. Вот если в 2 года, то уже, значит, нужно обращать внимание, что с ним такое происходит, почему. Так просто это само не пройдет. Это нужно с этим работать. Вот. Но не только вестибулярный аппарат, еще и вся кожная чувствительность. Да, есть дети, у которых очень повышенная чувствительность к каким-то прикосновениям, да, а есть дети, которые, наоборот, не чувствуют. И дети, которые не чувствуют кожи, они часто ходят, все задевают, спотыкаются, да, вот мы их называем неуклюжими, там, медвежатами, и сначала все это как-то достаточно забавно, но потом это перерастает в то, что человеку уже тяжело жить в этом. И такому ребенку тяжело держать ручку, писать тяжело, сидеть за партой тяжело, сконцентрироваться на том, что говорит учитель, невозможно. Туда же дорога, в двоечники. Вот. И есть еще такое название, проприоцептивное ощущение, это очень такое сложное слово. Это ощущение, которое мы получаем от мышц и суставов, когда мы движемся. Если ребенок этого не чувствует, то он не ощущает свое тело. Это вот все дети, которым сложно сидеть на месте, то, что сейчас называется гиперактивностью, да, которым не усидеть во время урока. Вот это может быть причина в том, что они просто плохо ощущают свое тело. Когда уже есть сигналы, которые вы увидели, и вы понимаете, как вы можете ребенку помочь, в домашних условиях это достаточно просто сделать. Самое главное, чтобы родители видели, что происходит с ребенком. У нас еще пока неизвестна эта информация. Мне хочется об этом рассказывать всем. Видеть, что ребенку тяжело, заметить это. Это в первую очередь могут родители. Обратить внимание, почему ребенок избегает общения с другими, что с ним происходит, да? Почему он не садится вообще на качели, и вообще чем он занимается. Вы идете на прогулку, что он выбирает? Он выбирает уединенные места или, наоборот, идет туда, где самая гуща событий, но при этом ведет там себя странно, да? То есть любая странность, которая возникает в ребенке, это может быть сигналом к тому, что потом ему будет тяжело. Чем раньше мы это заметим, тем легче этому ребенку можно помочь. С самого начала, уже в год, уже точно можно многое увидеть. В 2, тем более, да, в дошкольном возрасте. Потому что это возраст, когда над детьми еще нет школы, обучения нету. И они еще очень открытые, свободные. Ну, главное быть в контакте с ребенком. И видеть, что с ребенком происходит. Для того, чтобы помочь ребенку, не нужно супероборудование. Все возможно в домашних условиях, во всяком случае, многое, насколько позволяет тоже дом. Но и площадка, улица, все это очень просто. Главное заметить, что происходит с ребенком, и понять, что ему нужно. да, если ребенок избегает прикосновений, не дает обниматься, да, не садится на коленки, как там, у подруги сын, и вообще не избегает поглаживаний, да, то можно, например, покупать разные щеточки, которые продаются во всех магазинах, там банные какие-то, да, и просто с ребенком играть в них, да, ладошками трогать, то есть давать ему возможность как можно больше какого-то контакта такого телесного, чтобы постепенно он вышел на то, что он готов, что его гладят. Да, когда ребенок избегает таких поглаживаний, это значит, у него гипер такая чувствительность кожи. И это как броня такая вокруг ребенка. Он всего боится, потому что все до него дотрагивается. И это уже значит, его нервная система все время находится в напряжении, в стрессе, и он из-за этого не может ни обучаться, ни развиваться. Это все очень тормозит его развитие.
Следуя советам наших специалистов, вы можете привить ребенку инициативность и самостоятельность, а совместные игры сделать не только веселыми, но и полезными.
Сделать сенсорное пространство в домашних условиях достаточно просто. Например, можно взять ткань и на этой ткани качать ребенка.
Зефиринка,
точно. Выкатываемся. Можно придумать много разных материалов, но самое главное – это безопасность детей. Или эту ткань можно повесить на веревке, вот как у нас сейчас дети катаются, и ребенок может кататься в ней сам. И он может свернуться в ней калачиком, можно его раскружить очень сильно, таким образом стимулировать вестибулярный аппарат. То есть возможности уже дети сами придумывают, как они будут качаться. Детям очень нравится делать маленькие домики. Это дает им чувство безопасности, защищенности. Что это может быть? Это может быть стол, который вы накрыли одеялом, да, и получился домик, или под одеяло. Залезай в дом. Хопа. Ку-ку, паук. Ку-ку. Нет! Эй, ну-ка, да где там у тебя лапки-то у паука?
Ой, нет.
Нету?
Шесть должно быть.
Сейчас вылезет. Сава, паук, появляйся! Ого, всего 4 лапы. Вместо 6. Такую паутину очень просто сделать дома. Можно взять резинки или веревки и натянуть их между шкафом, кроватью и стулом. И дети пролезают под веревками, над веревками, кувыркаются в них всячески. Можно взять не веревки, а бельевые резинки. Это еще интереснее, потому что они растягиваются, и можно в них заворачиваться, закручиваться. То есть дети уже сами все придумывают. Им не нужно ничего придумывать, достаточно им просто сделать это пространство. Очень нравится детям лежать под тяжелым. У нас есть специальное утяжеленное одеяло. Что можно дома? Ватное одеяло, сверху какие-то подушки мягкие. Иногда даже ребенок просит лечь на него сверху. И это очень-очень важно для него. Носить тяжелые вещи. Очень нравится детям где-то в 1,5-2 года. Им нравится брать тяжелые сумки и тащить их. И можно шить тяжелые подушечки какие-то и давать их детям, чтобы они и лежали под ними, и ходили с ними, и кидали их. Вся эта деятельность, она приводит к тому, что мы помогаем ребенку. Пирожок, пирожок. Детям очень нравится игра в сосиску в тесте. Мы берем поролон, или это может быть ткань любая, матрас, коврик для, не знаю, туристический коврик. И ребенок заворачивается в этот коврик, получается сосиска в тесте. Для чего это нужно? Ребенок получает ощущение границ своего тела. И через такую игру он начинает физически понимать, где его границы, и это помогает ему понять, где границы в том, что можно, а что нельзя. Сосиску, давай кушать сосиску, давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кушаем сосиску. Ку-ку. Вылезает, вылезает сосиска. Вылезай, 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 вылезай. Но играя с детьми, не забывайте про то, что безопасность на первом месте. У нас есть корыто, это металлическое корыто, и в нем очень-очень много каштанов. Они шумят, они тяжелые, в них дети залезают, зарываются. Вообще детям очень нравится шуметь, и это очень полезно. Когда он шумит громко, он лучше ощущает движение своего тела. Потом оно перестает шуметь, и наступает полная тишина. И в этот момент он понимает, что его тело не движется. Это очень помогает детям, например, детям с гиперактивностью. Не нашла, чем заменить каштаны. Шишки слишком колючие, желуди слишком хрупкие, и у них есть остренький кончик. Камни все-таки слишком твердые. Мы нашли для себя лучший вариант – это каштаны. Поэтому каждый год у нас массовый сбор каштанов.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!